Глава 10. Уже на крыльце Риццоли уловила запах смерти, которым тянуло из открытой двери. И остановилась. Ей совсем не хотелось переступать порог этого дома, где ее ожидало зрелище совсем не из приятных. Она бы предпочла задержаться на минутку-другую, настроиться на предстоящее испытание, но Даррен Кроу, открывший дверь, выжидающе смотрел на нее, так что ей ничего не оставалось, как надеть перчатки и бахилы и приступить к работе. «Фрост здесь?» – спросила она, нервно расправляя перчатки.
«Приехал 20 минут назад. Он в доме».
«Я бы приехала раньше, но была в Ревере».
«А что там в Ревере?»
«День рождения моей матери». Он рассмеялся.
«Судя по вашему голосу, время вы там провели просто здорово».
«И не говорите». Она уже переобулась и теперь выглядела вполне по-деловому. Мужчины вроде Кроу уважали только силу, и именно ее она старалась демонстрировать. С той самой минуты, как она появилась здесь, он наблюдал за ней, следил за ее реакцией, словно ждал момента, когда она оступится, даст слабину, зная, что рано или поздно это случится. Он закрыл за ней входную дверь, и, отрезанная от свежего воздуха, Риццоли вдруг ощутила приступ клаустрофобии. Запах смерти становился все сильнее. Он наполнял ее легкие ядом. Решительной походкой она двинулась в холл, где от ее внимания не ускользнули ни потолки высотой 12 футов, ни антикварные напольные часы, правда, не тикающие. Для нее квартал Бикон-Хилл всегда был пределом мечтаний. Сюда она обязательно переселилась бы, случись ей выиграть в лотерею или, что еще более невероятно, выйти замуж. И именно таким, как этот, мог бы быть ее дом. Впрочем, в сознании тут же промелькнули картинки с места происшествия в доме Игеров. Там тоже был изысканный особняк в изысканном районе. Только в воздухе витал запах бойни.
«Система охраны была отключена», — сообщил Кроу.
«Что, неисправно?»
«Нет, просто жертвы ее не включали. Может, они вообще не знали, как ею пользоваться, ведь это был не их дом».
«А чей же?» Кроу раскрыл свой блокнот и прочитал.
«Владелец Кристофер Харм. 62 лет. Биржевик на пенсии. Член совета директоров Бостонского симфонического оркестра. Лето проводит во Франции. Он предложил свой дом Чите Гент на время их турне в Бостоне».
«Что за турне?»
«Они оба музыканты. Неделю назад прилетели из Чикаго. Каренна Гент – пианистка. Ее муж Александр был виолончелистом. Сегодня вечером у них должно было состояться последнее выступление в концертном зале».
От нее не ускользнуло, что Кроу говорил в прошедшем времени только о мужчине, но не о женщине. Они пошли на шум голосов. Войдя в гостиную, Риццоли поначалу не заметила трупа, поскольку его загораживали стоявшие к ней спиной Слипер и Фрост. Зато она увидела уже знакомую картину, кровью написанную на стенах. Должно быть, у нее вырвался непроизвольный возглас, потому что Фрост и Слипер разом обернулись. Увидев ее, они расступились, и прямо перед ней оказалась доктор Айлс, которая сидела на корточках возле трупа. Александр Гент сидел, прислонившись к стене, словно печальная марионетка. Голова его завалилась назад, обнажая зияющую рану, в которую превратилось его горло. «Такой молодой!» Мысль эта первой пронеслась в ее шокированном сознании, когда она в ужасе уставилась на неестественно спокойное лицо, открытый голубой глаз. Он очень молодой.
«Эвелин Петракас, служащая концертного зала, заехала за ним около 6 вечера, чтобы отвезти на вечерний концерт», — сказал Кроу. «Они не открывали дверь. Потом она увидела, что дверь не заперта, и вошла проверить, в чем дело».
«Он в пижамной куртке», — заметила Риццоли. «Имеет место трупное окоченение», — констатировал доктор Айлс, поднимаясь. «И он уже прилично остыл. Время смерти определю точнее после анализа стекловидного тела. Но на первый взгляд смерть наступила примерно 16-20 часов назад, а это значит...» — она взглянула на часы. «В промежутке между 1:00 и 5:00 утра».
«Постель разобрана», — сказал Слипер. «Последний раз супругов видели вчера вечером. Они покинули концертный зал около 11, и мисс Петракас привезла их сюда».
«Жертвы спали», — подумала Риццоли, глядя на пижамную куртку Александра Гента. «Спали и не догадывались о том, что в их доме кто-то есть и что он крадется в их спальню».
«В кухне открыто окно, которое выходит во внутренний дворик», — доложил Слипер. «В цветнике мы нашли несколько отпечатков подошв, но они разного размера. Некоторые из них, возможно, принадлежат садовнику или даже самим жертвам».
Риццоли уставилась на скотч, которым были связаны щиколотки Алекса Гента. «А что с миссис Гент?» – спросила она, уже зная ответ.
«Исчезла», – сказал Слипер.
Она оглядела пол возле трупа, но не заметила ни разбитой чашки, ни осколков фарфора. «Что-то не так», – подумала она.
«Детектив Риццоли!»
Она обернулась и увидела криминалиста, стоявшего в холле.
«Патрульный сообщает, что там какой-то мужчина на улице, говорит, что он знает вас. Он скандалит, требует, чтобы его пропустили, может, проверите?»
«Я даже не знаю, кто это», — усмехнулась Риццоли. «Пойду, проведу его». Корсак нервно курил, вышагивая по тротуару. Он был настолько возмущен унижением своего статуса, что дым, казалось, вырвался у него даже из ушей. Завидев ее, он немедленно затушил сигарету и бросил окурок в ближайшую урну.
«Меня что, уже отстранили от дела или как это понимать?»
«Послушайте, прошу прощения, просто патрульного забыли предупредить».
«Чертов новичок! Никакого уважения к старшим!»
«Он же не знал, не сердитесь, это я виновата». Риццоли приподняла ленту оцепления, и Корсак нырнул под нее. «Пойдемте, я хочу, чтобы тоже посмотрели». У двери она подождала, пока он наденет бахилы и перчатки. Он довольно неуклюже балансировал на одной ноге, когда обувался. И Риццоли подхватила его в тот же миг с ужасом, учуяв исходивший от него запах алкоголя. Она позвонила ему еще из машины и застала его дома в свободное от дежурства время. Теперь она жалела об этом. Он уже был зол и взвинчен, но не впустить его в гостиную было невозможно, иначе пришлось бы пережить еще один скандал. Риццоли надеялась лишь на то, что ему хватит ума помалкивать и не ставить в дурацкое положение их обоих.
«Хорошо», —
пыхтел он.
«Покажите мне, что тут происходит».
В гостиной он молча уставился на труп Александра Гента, застывший в луже крови. Корсак был в мятой рубахе и дышал, как всегда, шумно. Риццоли заметила, что на них косятся Кроу и Слипер, причем Кроу закатил глаза. И она вдруг разозлилась на Корсака за то, что тот явился в таком виде. Она позвонила ему исключительно потому, что он был первым, кто прибыл на место происшествия в дом Йигеров, и ей хотелось, чтобы он сравнил свои впечатления. Но вместо этого она получила пьяного копа, одно присутствие которого было для нее унизительно.
«Похоже, здесь побывал наш паренек», — сказал Корсак. «Кто б сомневался, Шерлок Холмс», —
хмыкнул Кроу. Корсак выпучил свои налитые кровью глаза.
«А ты из тех юных гениев, которые все знают? Не нужно быть гением, чтобы разобраться, что мы здесь имеем». «Ну, и что же мы имеем?» «Копию. Ночное вторжение в дом, застигнутое врасплох супруги. Жена похищена, мужу перерезали глотку». «А где же чашка?»
При всей своей неадекватности Корсак все-таки сумел заметить главную нестыковку, которая так беспокоила Риццоли.
«Ее нет».
Корсак уставился на голое колено жертвы.
«Он связывает мужа, усаживает его к стене, чтоб смотрел шоу, все как в прошлый раз, но забыл про систему подстраховки, про чашку. Если он будет занят женой, как сможет уследить за мужем?»
«Гент парень хилый. Вряд ли он представляет собой угрозу. К тому же он связан по рукам и ногам. Как он встанет, чтобы защитить свою жену?»
«Я просто сказал, что он изменил тактику».
«Ну, значит, просто переписал сценарий».
Кроу пожал плечами и отвернулся.
«Наш умненький мальчик все знает, не так ли?»
В комнате воцарилось молчание. Даже доктор Айлс, которая частенько выступала с ироничными замечаниями, ничего не сказала и лишь наблюдала за происходящим с легкой усмешкой. Кроу обернулся и едва не прожег Корска своим испепеляющим взглядом. При этом слова его были адресованы Риццоли.
«Детектив, есть какая-то необходимость в присутствии этого человека на месте происшествия?»
Риццоли взяла Корсака за руку. Рука была пухлой и влажной, а в нос ей ударил запах кислого пота. «Мы еще не видели спальню, пойдемте».
«Да уж», — расхохотался им вслед Кроу, — «не пропустите спальню».
Корсак вырвался и сделал нетвердый шаг в сторону Кроу.
«Я первым вышел на этого негодяя».
«Пойдемте, Корсак», — попыталась остановить его Риццоли.
«Вылезал все место преступления в поисках улик. И меня первым следовало вызвать сюда, потому что я знаю его. Его чую». «О, это им так воняет?» — спросил Кроу.
«Пойдемте». Риццоли уже отчаялась утихомирить буянов. Она боялась, что не сдержит эмоций и выплеснет на этих тупиц всю свою ярость. На помощь пришел Барри Фрост, который искусно разрядил обстановку. Риццоли никогда не лезла за словом в карман, а Фрост славился как миротворец. «Это участь среднего ребенка в семье», как однажды объяснил он ей. «Ребенка, у которого нет иного выбора. Иначе он получит тумаки от всех вовлеченных в конфликт сторон». Он даже не попытался успокоить Корсака, а вместо этого обратился к Риццоли.
«Вам следует посмотреть, что мы нашли в спальне. Это связывает оба преступления».
С этими словами он прошел через гостиную в другой коридор, и его непринужденная походка как будто говорила: «Если вам интересно посмотреть место действия, следуйте за мной». Корсак послушно поплелся за ним. В спальне Фрост, Корсак и Риццоли уставились на смятые простыни, откинутое одеяло и две характерные полосы, протянувшиеся по ковру.
«Их волокли от кроватей», — пояснил Фрост. «Как Игеров».
Однако Александр Гент значительно уступал доктору Игеру и в росте, и в мускулатуре, так что убийца довольно быстро справился с задачей, затащив его в гостиную и усадив к стене. Ему было гораздо легче запрокинуть голову жертвы и полоснуть по горлу.
«На комоде», — сказал Фрост и жестом указал на лежавший там предмет.
Это была нежно-голубая сорочка 4-го размера, аккуратно сложенная, забрызганная кровью. Сорочку такого фасона молодая женщина могла выбрать, чтобы привлечь любовника, возбудить мужа. Разумеется, Каренна Гент и представить себе не могла, что однажды этот предмет туалета сыграет свою роль в театре ужасов. Рядом лежали конверты с авиабилетами компании Delta Airline. Риццоли заглянула в них и пробежала глазами маршрут, составленный для музыкантов их агентством. «Они должны были вылетать завтра утром», — сказала она. Следующей остановкой был Мемфис.
«Бедняги», — заметил Корсак. «Они так и не увидели Грейсленд».
Когда Риццоли и Корсак оказались на улице, они забрались в машину и сидели там с открытыми окнами, пока Корсак курил. Он глубоко затягивался сигаретой, а потом с блаженством упускал дым, совершивший свое черное дело в его легких. Сейчас он выглядел более спокойным и сосредоточенным, чем 3 часа назад, когда прибыл на место происшествия. Доза никотина как будто обострила его ум. Или просто алкоголь выветрился.
«У вас есть какие-то сомнения в том, что это наш клиент?» — спросил он Риццоли.
«Нет».
«Краймскоуп не выявил никакой спермы».
«Может, в этот раз он был аккуратнее?»
«Или же он не насиловал ее», —
предположил Корсак.
«Вот почему ему не понадобилась чашка».
Раздраженная дымом, Риццоли отвернулась к открытому окну. «Убийца не следует жесткому сценарию», — сказала она.
«Каждая жертва реагирует по-своему. Это спектакль для 2 актеров, Корсак. Для убийцы и жертвы. Каждый из них может повлиять на финал. Доктор Игер был гораздо более крупным мужчиной в сравнении с Алексом Гентом. Может быть, наш убийца чувствовал себя менее уверенным в присутствии Игера, поэтому использовал фарфоровую чашку как сигнал тревоги. А с Гентом он не видел такой необходимости». «Не знаю».
Корсак стряхнул пепел в окно.
«Все-таки чашка – это его фирменный знак. Вряд ли он стал бы так вдруг менять почерк».
«Но все остальное сходится», — заметила она. «Обеспеченная пара, муж также связан в той же позе и пропавшая женщина. Оба вдруг замолчали, потому что подумали об одном и том же. Женщина. Что он сделал с Каренной Гент? Риццоли уже знала ответ. Хотя фотография Каренны вскоре появится на телеэкранах, сопровождаемая призывом о помощи, а бостонская полиция будет реагировать на каждый телефонный звонок, проверять все ниточки, которые могут вывести на пропавшую темноволосую женщину, Риццоли знала, каков будет результат. Она чувствовала это. Каренна Гент была мертва.
«Тело Гейл Игер было выброшено спустя 2 дня после похищения», — напомнил Курсак. «А сейчас что мы имеем? Сутки с момента нападения».
«Парк Стоуни-Брук», — сказала Риццоли. «Вот куда он принесет ее. Надо усилить группу наблюдения». Она бросила взгляд на Курсака. «Джо Валентайн каким-то образом вписывается в этот эпизод?»
«Я продолжаю работать в этом направлении. Он, наконец, дал мне образец своей крови. Жду анализа ДНК».
«Его поведение нетипично для виновного. Вы все еще следите за ним?»
«Следил, пока он не написал на меня жалобу, будто я его домогаюсь».
«А вы и вправду его домогались?» Корсак рассмеялся, выпуская облако дыма.
«Что бы я ни делал, этот извращенец, раскрашивающий мертвых старух, все равно рано или поздно расколется, как девчонка».
«Интересно, и как же девчонки колются?» — раздраженно парировала она. «Так же, как и мальчишки?»
«О, черт, не морочите мне голову. Я на свою дочь насмотрелся. Сначала выпендривается, а когда у нее кончаются деньги, начинает подлизываться к своему мерзкому папочке».
Внезапно Корсак выпрямился.
«Эй, посмотрите, кто приехал!»
На стоянку въехал черный Линкольн. Риццоли увидела, как из машины вышел Габриэль Дин. Подтянутый, атлетически сложенный, как будто сошедший со страниц глянцевого журнала GQ. Он постоял, оглядывая красный кирпичный фасад дома. Потом подошел к патрульному, стоявшему в оцепенении, и показал свое удостоверение. Патрульный пропустил его.
«Ну, это уже слишком», — возмутился Корсак. «Теперь я действительно взбешен. Этот самый коп держал меня здесь, словно школьника. А Дину достаточно было лишь махнуть своей корочкой и представиться каким-то федеральным агентом, черт побери. И ему, пожалуйста, проходите. Нет, ну почему его пропускают, а?»
«Может, потому что он пришел в глажной рубашке?»
«О, да. Мне следовало бы нарядиться. Вы только посмотрите на него. Выглядит так, будто у него весь мир в кармане».
Риццоли наблюдала за тем, как ловко Дин балансирует на одной ноге, надевая бахилы, как натягивает перчатки на свои длинные пальцы, будто хирург, готовящийся к операции. Да, внешность многое решала. Корсак был из тех, кто привык спорить и сражаться даже там, где этого не требовалось, и окружающий мир отвечал ему тем же.
«Кто его сюда звал?» — спросил Корсак.
«Только не я».
«И все-таки он здесь».
«Он всегда тут как тут. Кто-то сливает ему информацию. Но не из моей команды. Это идет сверху». Она вновь уставилась на крыльцо. Дин прошел в дом, и она представила его в гостиной, где он рассматривает кровавые потеки, читает по ним сценарий убийства.
«Знаете, я думал об этом», — сказал Курсак. «Дин появился на месте происшествия только через 3 дня после убийства Игера. Впервые мы увидели его в Стоуни-Брук, где было обнаружено тело миссис Игер, верно?»
«Да».
«Так почему же он так долго тянул?» «На днях мы с вами обсуждали версию о том, что убийство Игеров было исполнением приговора, что они были втянуты в какой-то криминал. Если бы они находились в поле зрения федералов, ну, под следствием или под наблюдением, можно предположить, что федералы объявились бы на месте преступления первыми. Но они ждали 3 дня и только тогда вступили в игру. Что их заставило? Что заинтересовало?»
Она посмотрела на него. «Вы отправляли отчет по форме ВИКАП?»
«Да. Целый час потратил, чтобы закончить его. 189 вопросов. Всякая галиматья вроде, была ли какая-нибудь часть тела откушена, какие предметы были засунуты, в какие отверстия.
Теперь придется составлять дополнительный отчет о миссис Йегер.
Вы запрашивали консультацию, когда передавали отчет?
Нет. Зачем мне спрашивать совета ОФБР, если я и так все знаю? Я просто исполнил свою должностную обязанность. Заполнил форму ВИКАП.
ВИКАП – программа выявления насильственных преступников. Была разработана ФБР и являлась своего рода базой данных по самым тяжким преступлениям. Вечно пребывающие в цейтноте полицейские не успевали заполнять длинные опросные листы ВИКАП, а многие даже и не стремились к этому. «Когда вы отправили свой отчет?» – спросила она.
«Сразу же после вскрытия доктора Йегера».
«И тогда же появился Дин на следующий день».
«Вы думаете, дело в этом?» – спросил Корсак. «Он из-за него примчался?»
«Возможно, ваш отчет поднял тревогу».
«Что же их так заинтересовало в нем?»
«Не знаю». Она посмотрела на дверь, за которой исчез Дин. «И совершенно очевидно, что он нам этого не скажет».